Дорогие друзья, сегодня у нас тот день, в который мы продолжаем на вечерних собраниях обсуждать притчи Иисуса Христа. И та притча, о которой мы сегодня будем говорить, относится к вопросу, который, наверное, рано или поздно задавал каждый возрожденный христианин. Мы, наверное, спрашивали себя и спрашивали Бога, а на все ли молитвы отвечает Бог, и как нам молиться таким образом, чтобы Он нас услышал. Об этом как раз и учит Христос в той притче, которую мы сегодня будем рассматривать с вами. Она записана в 18 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава, начиная с 9 стиха. Эта притча, очень знакомая нам, это притча о фарисее и мытаре. Но я ее все-таки прочту. 18 глава Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом более свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Интересно подумать о том, чему же учит на самом деле эта притча. Мне встречались люди, которые на полном серьезе говорили: «Ну, видишь, все-таки Господь благоволит к сборщикам налогов, а вот к таким религиозным деятелям, даже если они настолько посвящены, Он не всегда благоволит». Но здесь говорится не столько о профессиях, которым благоволит Бог. Здесь не говорится о том, каким профессиям Он имеет хорошего мнения о них. Ну, вовсе нет. Также здесь не говорится и о том, что вот Бог слышит половину молитв тех людей, которые приходят в храм или в молитвенный дом помолиться, а половину не слышит. Или наоборот, я вот сюда показал, что здесь не услышат. Ну, может быть, здесь, да? Нет, друзья, не в этом дело и не в этом суть этой притчи. Конечно, смысл притчи не в этом. Господь желает, чтобы мы уяснили, что Он слышит нас только тогда, когда мы, кем бы мы ни были, мытарями, фарисеями или занимались чем-нибудь другим в нашей жизни, так вот, Господь нас услышит только тогда, когда мы встанем в правильное положение перед Ним. То есть, сколько бы ни было у нас духовного роста или стажа христианской жизни, Господь хочет, чтобы мы помнили, что в любом случае мы должны признавать себя грешниками и, более того, искренне делать это, по-настоящему, так, как делал это мытарь. Тогда, когда мы посмотрим вот эти два образа, мы увидим более ясно, о чем здесь говорится. Давайте посмотрим сперва тот образ фарисея, который нарисован перед нами. Конечно, о фарисеях мы знаем тоже довольно много. Фарисеи – это были религиозные люди. Фарисеи – те люди, которые не всегда воспринимали учение Христа, хотя по своему посвящению были намного ближе к Нему, чем другие партии того времени – зелоты или саддукеи. Это были люди, которые любили почетные места, любили, чтобы им говорили комплименты, любили, чтобы им давали сесть на первых местах, любили говорить о том, как важно точно следовать закону. Они были наставителями праведности для других людей. Я думаю, что этот фарисей, это видно из того, как он себя ведет, вот здесь вот в храме, как мы о нем читаем, он тоже таким же образом смотрел на других людей. Он считал, что он достоин уважения. Вы помните, как Христос говорил о том, что часто эти люди молятся на углах. Часто они делают какие-то религиозные действия на показ, они жертвуют деньги, в частности, в том же самом храме, делают это с таким трезвоном, чтобы все услышали: вот посмотрите, сколько я пожертвовал. Фарисеи одевались таким образом, что их можно было узнать за версту. Они делали специально для себя филактерии, то есть те коробочки, в которые помещались отдельные отрывки из закона, а также воскрилия, то есть вот эти кисточки, как мы сказали бы на современном языке, длиннее, чем полагалось обычным евреям. Это фарисей. С другой стороны, перед нами мытарь. Мытарь действительно был сборщиком налогов, и ни тогда, ни сегодня у них нету хорошей репутации, не так ли? И, наверное, этот человек ногой не хаживал в храм, потому что мы видим, как он там себя ведет. Он заходит туда, как будто бы он никогда там и не был. Хотя с уверенностью сказать нельзя. Но, наверное, храм – это было последнее место, куда этот человек на протяжении своей жизни захаживал. Скорее всего, у него было, некое состояние. Я не знаю, был ли он богат, но на тот момент мытари жили не очень плохо, потому что у них была возможность, и, кстати, эта возможность была даже легальная на тот момент, нажиться на налогах тех людей, с которых они собирали подати. Но самое страшное было на мытаре то клеймо, то проклятие, когда люди смотрели на него и думали, ты с ними, ты с оккупационным режимом, ты вместе с римлянами, и ты еще нас обираешь. И поэтому народная ненависть ложилась на этого человека. И уж такому человеку действительно люди думали, какое может быть прощение? Его презирал весь народ, который видел его. И вот эта разница из доходов и также из тех налогов, которые он получал, которые он прикарманивал, на нее, собственно, он и жил. Пренебрегал ли он Господом? Возможно, потому что мы видим его молитву, в которой он признает себя открыто грешником и говорит об этом без каких-либо обиняков. А теперь посмотрим, собственно, на их молитвы. Вот о чем молился каждый из них. Фарисей, вообще трудно сказать, что он молился. Мы в 11 стихе читаем, что он говорил сам в себе. Вы когда-нибудь слышали о таком выражении, что некоторые наши молитвы, они как бы даже вот и до Господа не доходят. Они где-то здесь витают, и хорошо, если они достигнут потолка, но выше они не поднимаются. Это страшное состояние, и мне кажется, что как раз о нем говорится здесь. Вот это состояние было у этого фарисея. Он молился сам в себе, и его молитва была сконцентрирована на перечислениях собственных достоинств. Если посмотреть в текст, то мы увидим, что слово «я» – это то слово, которое является ключевым в его молитве. Он повторяет его снова и снова. Вот смотрите, с 11 стиха. «Я благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, я даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот в этих только двух стихах мы насчитали целых четыре вот этих местоимения первого лица единственного числа, местоимение «я». Наверное, эта молитва имела не менее помпезное продолжение, это только вступление. Бог не ответил на эту молитву вовсе не потому, что у нее было неправильное содержание. Некоторые люди смотрят на подобного рода молитвы и говорят, надо было продумать вначале, о чем ты молишься. А ведь человек молится о том, что у него на сердце. И, наверное, фарисея в неискренности упрекнуть было нельзя. Вот то, о чем он молился, это был он сам, поэтому вполне искренний человек. Но если с содержанием все нормально, подождите, как же с содержанием все нормально? Ведь он вроде бы гордец, ведь говорит только о себе. Ведь Господу не поклоняется, только не просит у него ничего абсолютно и не смиряется. Это все верно. Друзья мои, тогда, когда мы читаем Библию, мы сталкиваемся со многими молитвами, под которыми мы не подписались бы. Есть молитвы Давида, о которых мы читаем в книге «Псалтырь», и которые говорят о том, и Давид говорит там о том, как он жаждет крови своих врагов. Вы знаете, в некоторых ситуациях, и сегодня вот мы будем говорить о ситуации, которая происходит в Украине, война и так далее, кто-то, может быть, и подписался бы под такой молитвой, но внутри и в душе мы, как верующие люди, понимаем, Господь нам открыл нечто большее. Он говорит, любите врагов ваших, и под такой молитвой мы бы полностью не подписались. Но это не значит, что мы не можем полностью ею молиться. Вы знаете, у меня были периоды в жизни тогда, когда я разговаривал с Богом, и у меня был выбор либо сказать то, что я думаю, либо ничего не сказать. Проходили дни, был очень трудный период, и я не мог открыть уста в молитве, день за днем проходил. И, наконец, я понял, что мужи Божьи, они были искренны в своей молитве, и Господь поощрял эту искренность. Он поощрял не богословское содержание, не то, что все правильно и выверено в этой молитве, но он хотел услышать, что по-настоящему находится на сердце у человека. И молитва постепенно тебя изменяет. Она меняет тебя изнутри. Она преображает тебя тогда, когда ты молишься не столько правильно в том, в богословском содержании или во внутреннем содержании молитвы, сколько в состоянии своего сердца. И поэтому Господь слышит даже те молитвы, которые, ну, мы сегодня читаем, вот Иеремия говорит о том, что, или там, скажем, Иов молится о том, что лучше бы я не родился, Иеремия молится против своего призвания, в отчаянии говорит, чтобы проклят был тот день, когда он появился на свет. Ну, не можем мы, да, вот как-то, положа руку на сердце, согласиться с такими словами. А ведь такие настроения иногда посещают и нас. И Господь хочет, чтобы мы открывались перед Ним. И вот фарисей был таков, вот он открылся перед Господом. Так не в этом дело. Дело даже не в том, что его содержание молитвы было неправильным. Но если содержание правильное, то что же тогда? Почему Господь не услышал его? Содержание, конечно же, важно, но оно не первостепенно. Что же такое первостепенное должно быть? Состояние сердца. Господь смотрит на сердце человека. И вот здесь Он смотрит на сердце этого человека, который зашел вроде бы в храм помолиться, но ему Бог, по сути дела, не нужен. Он просто рассказывает Богу о том, как он великолепен. Он не нуждается в Боге, у него все схвачено, у него все хорошо. Более того, еще и Бог должен быть рад и благодарен за то, что у него есть такой слуга. Суть его молитвы можно было бы передать такими словами: «Посмотри, Господь, как тебе хорошо со мной! Какого ты прекрасного человека приобрел благодаря мне! И что бы ты делал без меня? Как бы тебе было худо и плохо без меня!» Сердце, из которого исходит молитва, очень важно. Господь отвергает молитву мытаря, потому что он увидел состояние его сердца, которое было гордым и самодовольным, которое было эгоистичным. Оно не любило других, оно с презрением смотрело на других людей, оно сравнивало себя не с тем, с кем по-настоящему нужно было сравнивать. Вот он здесь молится, и он совершенно, как я уже сказал, ни о чем не просит. Не нуждается человек ни в чем. Считает, что у него все есть. Он не нуждается ни в Божьем водительстве, ни в благословении. И напротив, когда мы читаем о состоянии правильном перед Богом, Библия нам говорит о том, что когда мы приходим перед Ним, у нас не может не быть никаких нужд. Такого не может быть, чтобы у нас их не было. Иными словами, должны быть какие-то нужды, о которых мы просим. Молитва, прежде всего, это прошение. Хотя мы слышали с вами достаточно проповедей о том, как важно в молитве прославлять Бога, как важно и благодарить Его. Это все важно, оно на своем месте. Молитва – это все-таки прежде всего прошение. Помните книгу Джона Райса, у кого еще были вот эти старые книги? У меня тоже такая зеленая на украинском языке: «Молиться, просить и одержуйте». Она так называлась. Он прекрасно выразил суть молитвы, потому что в молитве, хотя все остальные пункты тоже важны, и хваление, и благодарность, и вот все то, что необходимо, но, тем не менее, нужны также и просьбы. Когда мы смотрим с вами на молитву «Отче наш», мы видим, что не только божественность признается нашего Небесного Отца, не только Он восхваляется, но молитва наполнена просьбами примерно на 80, а то и больше процентов. И когда мы приходим к Богу, должно быть у нас вот это состояние с протянутой рукой. Мы, несмотря на весь наш христианский опыт, который у нас за плечами, сколько бы мы лет уже не следовали за Господом, все-таки приходим с раскрытыми руками, чтобы Бог что-то вложил в эти руки, чтобы Он нас благословил. Псалмопевец выразил эту мысль так, в Псалме 41, во втором стихе он говорит: «Как лань желает к потокам воды». И здесь я остановлюсь, стих знакомый для нас, но мы все представляем ли себе, все ли мы представляем себе вот эту лань, вот этого оленя, которому ничего не надо, только бы напиться. У кого даже есть домашнее животное, вы знаете, что такое животное без воды, даже не только без еды, не то чтобы без еды еще как-то не так. Но без воды вообще невозможно. И нам, людям, прожить и дня, правда? как лань желает к потокам воды, так, говорит он, желает душа моя к тебе, Боже». А в послании филиппийцам апостол Павел в 3 главе, напомню, его слова также, его кредо как апостола Христова, наверное, сделавшего и потрудившегося больше, чем все остальные. И вот он говорит о себе, 3 глава филиппийцам с 13 стиха, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Страшное состояние, когда мы думаем, у меня все есть, я богат и ни в чем не имею нужды. Помните, это состояние описано Господом в книге Откровения. Молитва по самому определению своему – это приближение к Богу. И поэтому, если человеку незачем Господь, то незачем, в общем-то, и молиться. Если нет такого намерения, то сама необходимость в молитве отпадает. Вопрос мой. Тогда, когда мы будем молиться и когда мы молимся, на кого направлены наши мысли? На кого направлена наша молитва? На себя, на окружающих? Бывает такое, что человек молится публично в собрании и делает это, скорее всего, для того, чтобы его услышали. Он подбирает слова соответствующим образом. Понятно, что молитва публичная, она имеет, ну, знаете, свой стиль. В ней нужно где-то продумать слова и то, что ты будешь говорить. И я ни в коем случае никого не хочу отговорить от этих публичных молитв. У нас их, к сожалению, мало. Но вопрос заключается в том, как, каким образом мы молимся перед Господом, каков мотив, который находится в нашем сердце. На себя он направлен, на Бога этот вектор молитвы направлен или на окружающих. Нужно направлять вектор молитвы на Бога. Может быть, вы тоже слышали о том мальчике, который молился, и вот он молится в своей комнате, и молится особенно громко, прося у Бога велосипеда. «Почему ты кричишь так?» – спрашивают его родители. «Да потому что бабушка не услышит, если я не буду кричать». Он понимал, что бабушка должна ему что-то подарить на день рождения, и в своей комнате он кричал так, чтобы она услышала, что именно он хочет, чтобы она ему подарила. Вот примерно так бывает и у нас. У фарисея молитва – это скорее отчет или доклад. Но этот даже сам по себе отчет неверен, потому что фарисей грешит в том, что он лжет. Он сравнивает себя не с тем стандартом. Он смотрит не на того. Он смотрит на того, кого видит перед собой, то есть на мытаря, а Слово Божье говорит нам, что это не тот стандарт. Вы знаете, конечно, мы хотим казаться себе больше в наших глазах. Как это сделать? Как себя убедить в этом психологически? Достаточно найти какого-нибудь человека, который, по нашему мнению, в нашем разуме, в сравнении с нами, будет ничтожным. И все, дело сделано. Ну, посмотри, вот какой он и какой я. Так же мы поступаем, правда? И когда спорим или в какую-то дискуссию вступаем с нашими ближними, будь то семейная какая-нибудь сцена, а, кстати, молитва – это тоже семейная сцена, особенно если мы уже в семье Господней. И вот мы это Богу иногда тоже говорим, может быть, не прямо, как фарисей, но мысленно мы можем допускать такие мысли. Не тот стандарт. И получаются не те выводы. Возвеличивается фарисей тем, что он сравнивает себя с самым худшим. А Господь нам говорит, чтобы мы сравнивали себя с самым лучшим. Он говорит о том, что я, то есть Господь, свят, и я хочу, чтобы ты был святым таким же, как я. И вы знаете, как бы мы ни стремились и ни старались, всегда Господь все равно будет выше, всегда Он будет впереди, всегда Он будет первенство иметь, и поэтому наша молитва, она всегда будет приближением к Нему. Понятно, что мы приблизимся к Нему, все ближе и ближе к Нему будем становиться на протяжении нашей жизни, и только тогда, когда увидимся с Ним в вечности, вот тогда соединимся с Ним, да, полностью. И вот на протяжении всей нашей жизни молитва, она приближает нас к Богу. Господь смотрит на сердце, которое может быть вместилищем даже намного более скверных грехов, чем те, в которых обвинял фарисей этого мытаря. «Я не такой грешник», – говорил он, – «как он». А Господь, оказывается, ждет и таких грешников, и Он ждет и других грешников, тех, которых гордость, зависть, эгоизм, ненависть, обман, жадность, то есть таких, как фарисей. Фарисей не подозревал, что, оказывается, он не менее, а может быть, даже и более грешен, чем тот мытарь, которого он осуждал. Тогда, когда у нас неправильный стандарт для сравнения, у нас и неправильные выводы. Я как-то уже рассказывал этот пример, я его повторю. Как-то люди заметили очень красивый, как им казалось, Белый дом. Потому что он стоял на фоне серых и невзрачных гор, и поэтому выделялся на их фоне. Но прошло несколько дней, пошел снег, и все-все укрыл таким белым-белым одеялом. И этот дом, он тоже вроде бы был белым, но теперь на этом белоснежном одеяле снега он стал каким-то невзрачным, и все изъяны его покраски, и все его пятна серые вдруг стали явными и очевидными. Смотря с кем и с чем мы себя сравниваем тоже. С кем ты, дорогой друг, сравниваешь себя сегодня? Сравниваешь ли ты себя с кем-то из нашего собрания, может быть, или из твоих родственников или знакомых? Поставь себя на место Божье, то есть так, как Господь хочет, чтобы мы сравнивали себя только с Ним. И вот тогда у нас будет правильное мышление. И вот на этом ложном сравнении, о котором я сказал, была основана ложная уверенность фарисея. Кстати, когда Господь говорил эту притчу в 9 стихе, Он ее предварил такими словами, которые уверены были в себе, что они праведны. Это проблема случается не только с фарисеями, потому что фарисейство, несмотря на то, что сегодня трудно найти живого вроде бы фарисея среди иудеев, оно прекрасно процветает в любой системе и прежде всего в христианстве. Есть множество людей, которые до сих пор абсолютно уверены в своей праведности, и не сдвинешь их, хотя вот такие истории специально были рассказаны Господом именно для таких людей. И вы знаете, в чем наша проблема? Прежде всего в том, что тогда, когда мы читаем с вами вот эту притчу, мы видим в себе не фарисея, а мытаря. Мы хотим увидеть в себе мытаря, мы хотим сказать, да, Господи, я уже вместе с Тобою, я ведь покаялся, я Твой. Господь же хочет, возвращая нас к этой притче снова и снова, чтобы мы искореняли в себе фарисея. Чтобы его искоренять, нужно находить в себе признаки фарисея. Потому что многие люди сегодня тешат себя тоже ложной уверенностью. Есть истинная, настоящая, правдивая уверенность, и есть ложная уверенность. Сегодня, если почитать социологические опросы в нашей стране, в Соединенных Штатах, 70% американцев, ну или 75%, в общем, где-то так колеблется эта цифра, они считают, что у них есть прекрасные шансы попасть на небеса. И когда с ними беседуешь, вот, кстати, наши братья тоже ходят на благовестие каждое воскресенье, они могут об этом тоже засвидетельствовать. Большинство не имеют сомнений, что есть и рай, и ад. И они думают, что, конечно же, им уготован рай. Почему? Потому что я хороший человек, я ничего плохого не сделал, никого не убил, не обидел за свою жизнь. Я вроде бы неплохой человек. И в то же время, по тем же самым опросам, получается, что не более 2% людей имеют то, что мы назвали бы сегодня библейским мировоззрением. То есть тем, которое непосредственно происходит из Писания, когда у человека сформировано то мировоззрение, по которому он не просто думает, что попадет в небеса, а знает, что Господь Иисус за него умер, уплатил за него цену, и теперь он, не имея никаких на это прав, никаких достоинств и заслуг, просто протягивая руку с верой, берет это, и еще и ничем не может отплатить, кроме своей благодарности, да еще такой, знаете, не очень веской. И тем не менее, Господь слышит вот таких людей, Он слышит, Он принимает таких людей. Господь нам дает вот этот стандарт, Он дает нам стандарт себя, и Он хочет, чтобы мы сравнивали нас с Ним, а не с теми людьми, которые, так сказать, похуже. Итак, несколько слов еще о мытаре, и мы будем молиться. Мытарь – это, конечно же, контраст, он ведет себя совершенно по-другому. Он не смеет даже поднять глаз к небу, он бьет себя в грудь. Вы помните, что это есть такая высшая форма выражения отчаяния в Писании. Мы помним те люди, которые распинали Христа и поняли, что они натворили. Они тоже били себя в грудь. Это глубокое переживание и смирение выражает он не только своим словесным языком, но мы бы и сказали невербально, то есть телесным языком. И мы не знаем, что именно побудило мытаря прийти в храм. То ли очередной обокранный им человек, когда совесть уже не могла ее, распирала все это. Но так или иначе, он пришел туда, и его взгляд в корне переменился. И его взгляд, он в корне отличается от того, который был у фарисея. Он видит себя перед Богом смиренным, недостойным. Он искренне оценивает себя и умоляет о прощении. На нем исполнился тот духовный закон, который записан здесь же, в этой главе, в 14 стихе. Духовный закон, который всегда исполняется на человеке. «Ибо всякий, написано здесь, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Подумайте об этом, друзья, ведь мы здесь живем короткий промежуток времени, все проявится там в вечности. И Господь неоднократно подчеркивал, что там нас ожидают разные сюрпризы, те, кто были первыми, могут вдруг оказаться последними и наоборот. Это действительно так, это Божья арифметика. И не оказаться бы нам последними, вот в чем дело, как нужно себя сегодня оценивать. Вот перед нами пример мытаря для того, чтобы мы этому учились. Итак, в чем же отличие фарисея и мытаря? Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока. Тогда, когда приходит гордость, она и приводит к пороку, потому что она является тем толчком ко греху у каждого человека. Знаете, с этого начинается грех, с этого упал Люцифер. Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если и праведен, он легко делается грешным. Эх, как хочется увидеть в себе все-таки больше вот этого мытаря. Но Господь так хочет, чтобы мы, как я уже сказал, увидели в себе фарисея. Чтобы эту притчу мы восприняли с точки зрения фарисея. Чтобы сегодня мы, тогда, когда приходим к нему, посмотрели на себя его глазами. Даже после большого опыта христианской жизни, десятилетия или нескольких десятилетий следования за ним – в церкви, за Господом, делом Божьим и так далее, в служении, все равно хочешь быть фарисеем, даже не хочешь быть фарисеем, а ты будь им, ты убеждай себя, что у меня фарисейство еще не искоренено, потому что это правда, это то, что Господь хочет нам сегодня сказать в этой притче и через нее. Мы часто не любим воспринимать вот эти упреки в свой адрес, но мы должны их воспринять в этой притче, упреки к фарисею, как только в свой адрес. Если мы внимательно посмотрим на себя, то мы, конечно же, увидим, что у нас есть нечто и от мытаря, и от фарисея. Мытарь – это тот, который, может быть, не имел хорошей на тот момент профессии, она презиралась людьми, но, тем не менее, Господь его принял за состояние его сердца. Фарисей – это религиозный лидер, который вроде бы был в правильном положении и в правильном месте, но, тем не менее, его сердце, состояние его сердца было неправым. Друзья мои, Господь сегодня смотрит на наши сердца. Не будем себя утешать, что я из верующей семьи, у меня все хорошо, потому что у меня правильная генеалогия, потому что я в правильном месте нахожусь, у меня правильная табличка есть. Нет, Господь знает, что по-настоящему находится в нашем сердце. Пусть благословит Он нас, чтобы после того, как мы выйдем отсюда, помните, как написано там о них, что они вышли оба из храма, но один вышел более оправданным. Если почитать другие переводы, там более ясно написано, что тот, второй, то есть фарисей, вообще не был оправданным. Хотя чувствовал себя довольно неплохо. Не на чувствах должна быть основана наша уверенность в том, что Господь нас принимает и спасает, а только на Его благодати, на Слове Его, на том, что записано в Священном Писании. Я закончу стихами из Псалма 50-го, покаянный Псалом Давида. В 19 стихе Давид говорит: «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Давайте в себе взращивать, лелеять такое сердце. Аминь. Помолимся, друзья.